Любовь Баматова познакомила нас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Первые жертвы лесных пожаров в России. Выступление вице-премьера Сергея Иванова в Госдуме по ситуации в оборонной промышленности. Взрывы в Пакистане. Расследование беспорядков 9 мая во Львове. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. В Томской области в результате пожаров за последние сутки сгорели более 10 домов в двух деревнях. По основной версии, причиной стал загоревшийся лес. Ситуация с лесными пожарами в России этим летом будет такой же сложной, как и в прошлом году, говорят эксперты. Единственное, на что могут рассчитывать люди, это менее жаркая и более дождливая погода. Почему меры, принятые властями после прошлогоднего кризиса, оказались неэффективными, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Площадь лесных пожаров в России за последние сутки увеличилась почти на 5000 гектаров. Пока больше всего страдает Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток. Вот что сообщил сегодня журналистам телеканала «Россия» представитель Дальневосточного регионального центра МЧС.
На территории Дальневосточного федерального округа был зарегистрирован 91 природный пожар на общей площади около 8000 гектар. Больше всего природных пожаров произошло в республике Саха-Якутия. В течение суток на Дальнем Востоке 37 очагов пожаров были потушены. Большинство пожаров произошло по причине человеческого фактора. Это неконтролируемые отжиги сухой травы, непотушенные костры. Распространению огня на большие площади способствует теплая погода, порывистый ветер.
Что касается Урала и европейской части России, то по прогнозам спасателей, наиболее сложная ситуация с природными пожарами в этом году может сложиться в Свердловской, Брянской, Воронежской, Московской и Ярославской областях. В Свердловской области горит уникальный национальный парк Припышменские Боры. В прошлом году неподалеку в заповеднике Денежкин Камень погибли в огне 3000 гектаров леса. Горят уже не только заповедные леса, но и населенные пункты. В Новосибирской области в одном из садовых товариществ сгорели 10 дачных домиков. 5 жилых домов, как сообщает Интерфакс, уничтожены огнем в селе Мочище под Новосибирском. Сегодня в Томской области в результате лесного пожара в поселке Подломск сгорели более 10 домов, а накануне в деревне Гусево этого же региона от огня пострадали 7 строений. Практически все они сгорели дотла. Пострадавших нет, десятки человек остались без крова. Из Томска передает корреспондент радио «Свобода» Мелани Бачина.
Звонок о пожаре в деревне Подломск поступил в службу спасения в час дня по местному времени. Горел один дом и надворная постройка. Как уверяют в МЧС, первая пожарная машина прибыла на место уже через 6 минут. Местные жители говорят, что пожарных пришлось ждать больше часа. Из-за сильного ветра дома вспыхивали один за другим, причем огонь перекидывался на дома, стоящие через дорогу. Оперативные сводки МЧС менялись каждый час. Если в 15:30 по местному времени сообщалось о том, что горят три дома, то в 16:30 цифра выросла до 12 домов.
В ликвидации задействовано 9 единиц техники, 36 человек личного состава. К месту дополнительно прибывают пожарные расчеты, увеличивается группировка сил пожарных. На месте работает также оперативная группа Главного управления МЧС России по Томской области. Пострадавших нет,
сказал исполняющий обязанности начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Томской области Евгений Пинчуков. 13 детей из Подломска эвакуировали в соседнюю деревню Турунтаево. Локализовать пожар в Подломске удалось только ближе к вечеру. Причины сейчас устанавливаются, но, вероятнее всего, до деревни дошел лесной пожар. По словам спасателей, ситуация в Томской области складывается крайне сложная. В лесах горит сухая трава. Распространению огня способствует сильный ветер. Только в Томском районе трава горит на площади почти в 100 гектаров. Тушить пожары выходят и местные жители. Они стараются не подпустить огонь к деревням. В пожарных частях Томска и Томского района, говорят в МЧС, сейчас нет ни одной машины. Все работают на выезде. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Ситуация с природными пожарами в России накануне летнего сезона все чаще напоминает прошлый год, когда число пострадавших исчислялось тысячами, а ущерб превысил 80 миллиардов рублей. После этого власти инициировали поправки в лесной кодекс, которые, в числе прочего, усиливали ответственность местных властей за надлежащее содержание лесного хозяйства и осуществление противопожарных мер. Увы, почти все эти меры оказались неэффективными, рассказал в интервью «Радио Свобода» координатор противопожарного проекта «Greenpeace России» Григорий Куксин.
Из того, что на надо было сделать. Сделано очень немного. И в основном усилия были направлены на имитацию активности, на то, чтобы продемонстрировать, что выполняются какие-то поручения президента, что меняется законодательство. В реальности в основном косметические изменения в законодательстве. Страна к сезону оказалась по-прежнему не готова, то есть ничем не лучше, чем в прошлом году. Не хватает сил, не хватает средств. Те средства, которые выделяются, еще не дошли, еще не распределены толком между регионами. И техника, которую обещали, будет закуплена в лучшем случае к середине сезона. Работы по обводнению торфяников еще в большинстве мест не начаты, а страна уже вовсю горит.
Какие именно были внесены изменения в законодательство и почему они не сработали?
Были многочисленные изменения в лесной кодекс, их было много, они были разнообразные. Ключевым, наверное, является формально то, что создали лесную охрану. К реальности это не имеет никакого отношения, потому что на бумаге решение о создании лесной охраны есть. А в реальности эту функцию повесили на тех немногочисленных работников лесных органов надзора и контроля, лесничеств, которые были, количество людей, которые способны обнаруживать пожары на ранних стадиях, реагировать на них не увеличилось. Увеличился только бумагооборот и только загруженность тех людей, которые без того не справлялись со своими обязанностями. Поэтому, к сожалению, ситуация с защитой лесов лучше она не стала.
О вчерашнем и сегодняшнем пожарах в населенных пунктах Томской области средства массовой информации стало известно далеко не сразу. И это еще одна проблема, отмечает эксперт Гринписа Григорий Куксин.
К сожалению, сохраняется такая же тенденция, как и в прошлом году, по замалчиванию, по сокрытию пожаров органами власти, сотрудниками МЧС. И, к сожалению, несмотря на все заявления, в том числе заявления министра о том, что без общественных организаций, без сообщений с мест от людей о ранних стадиях возникновения пожаров на лесных территориях, на торфяниках, МЧС не в состоянии их обнаружить, все те сообщения, которые поступают сейчас в МЧС от общественных организаций, они во все опровергаются. И вместо того, чтобы тушить пожары на ранних стадиях, сейчас в основном прилагаются усилия к тому, чтобы опровергать информацию о том, что что-то горит.
Можно ли сказать, что после прошлогодних пожаров люди получили какой-то опыт, стали ответственнее относиться к этой проблеме, научились не полагаться во всем на представителей власти? Сообщается, что причиной многих пожаров, которые произошли уже в этом году, стали поджоги травы. Зачем ее поджигают? Ведь высокая вероятность трагических последствий кажется очевидной.
Отчасти это вот такая дурная традиция, которая в последние годы из-за упадка просто сельском хозяйстве формировалась, потому что слишком много брошенных угодий, слишком много сухой травы. Отчасти это страх, то подождут другие. Сейчас многие населенные пункты на перегонки отжигаются, зная, что это незаконно, зная, что это опасно, но пока ветер, как говорится, от деревни, хотя частенько это в сторону соседей. Ну вот на перегонки поджигают траву, потому что боятся, что кто-нибудь подожжет, когда ветер будет на них. И вот эти массовые поджоги сухой травы, которые еще и тушить практически некому, потому что пожарные на них не успевают выезжать, их слишком много горит. И пока не войдет огонь в населенный пункт или в лесной массив, часто на эти пожары никто не реагирует, а от них загораются, собственно, леса и торфяники.
Говорил координатор противопожарного проекта Greenpeace России Григорий Куксин. Несмотря на тревожные новости из регионов, Федеральное агентство лесного хозяйства сообщило сегодня, что число крупных лесных пожаров в России за последний день сократилось вдвое, с 23 до 10. На следующей неделе синоптики прогнозируют по-настоящему летнюю погоду в средней полосе. В интернете в сообществе живого журнала «Пожар.ру» уже возобновлен набор добровольцев, которые будут отслеживать возникновение пожаров в ближайших к Москве регионах и стараться как можно быстрее сообщать о них спасателям и пожарным. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Один из участников российской арт-группы «Война» Олег Воротников объявлен в федеральный розыск после того, как не явился на допрос. Власти Украины высылают из страны двух сотрудников посольства Чехии в Киеве. Их обвинили в сборе информации, составляющей государственную тайну. В Египте взята под стражу жена экс-президента Хосни Мубарака. Сюзанна ее подозревает в незаконном обогащении и причастности к коррупции. Главный прокурор Международного уголовного суда сообщил, что будет добиваться выдачи ордеров на арест трех высокопоставленных представителей властей Ливии, которых подозревают в причастности к убийствам и незаконным преследованиям граждан. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы – терроризм после Усамы Бен Ладена. Есть ли шансы начать диалог с Северной Кореей? Программа «Время и мир» 22 часа по московскому времени сразу после выпуска новостей. Продолжаем программу «Время свободы» и продолжим говорить о российских темах. Вице-премьер российского правительства Сергей Иванов выступил на закрытом заседании Государственной Думы в рамках правительственного часа с отчетом о состоянии дел в оборонной промышленности. Сергей Иванов объявил парламентариям о намерении посетить в ближайшее время Курильские острова, сообщил, что переговоры с Францией по покупке вертолетоносцев «Мистраль» продолжаются. На его ответы на вопросы о том, какие конкретные меры принимает правительство по модернизации российской оборонки, депутатов оппозиционных фракций явно не удовлетворили. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
При обсуждении повестки дня сегодняшнего пленарного заседания Государственной Думы депутат Виктор Коломейцев из фракции КПРФ предложил провести правительственный час в открытом режиме. Это предложение было поставлено на голосование, но поддержки не получило. Поэтому к 12:30 все прилегающие к залу заседаний туалеты были опечатаны думской охраной, а мобильные телефоны народных избранников заблокированы. О каких государственных тайнах шла речь в отчете Сергея Иванова перед парламентариями? Вице-премьер касался реальных проблем, однако его выступление вызвало скорее новые вопросы, чем дало ответы на накопившиеся у депутатов, говорит председатель комитета по промышленности Госдумы, член фракции КПРФ Сергей Сапко.
Это и вопросы гособоронзаказа, это и вопросы кадрового обеспечения оборонных предприятий, это и вопросы отсутствия элементной базы практически. И когда вице-премьер заявляет, что он знает, что когда были антитеррористические, контртеррористические операции на Северном Кавказе, а армия не может связаться с внутренними войсками, потому что системы связи у них не стыкуются, это не те проблемы, которые невозможно решить, если мы все вспомним, когда эти контртеррористические операции были, а сегодня 2011 год, то мне совершенно непонятно, как можно на правительственном уровне заявлять о том, что на сегодняшний день эти проблемы опять-таки существуют. Извините, пожалуйста, прошло уже почти 5 лет. С одной стороны, вице-премьер говорит, что сейчас исполнительная власть нацелена на дальнейшую модернизацию оборонного комплекса, решение вопросов с гособоронзаказом и с выпуском новой техники. Это и НИР, и ОКР, связанных, кстати, с танками, потому что вместо Т-90 Минобороны закупает леопарды в Германии. Вместо того, чтобы свое судостроение стимулировать и развивать, мы говорим о покупке «Мистралей». В законе о корректировке бюджета речь идет о том, что 26 миллиардов с закупки новой техники снимается, а 4 миллиарда из этих добавляется на ремонт старой техники. Я не могу понять, в чем тут заключается модернизация и вообще и к чему все это дело приведет.
Не устает удивляться председатель Думского комитета по промышленности Сергей Сапко. О том же самом говорит член фракции ЛДПР Максим Рохмистров.
Депутаты имеют информацию о том, что предприятие, даже где размещен гособоронзаказ, денег по настоящий момент не получили. Это важнейшая вещь, потому что им надо заниматься производством, а в отсутствии средств и отсутствии нормальной кредитной политики государства, когда можно взять деньги на достаточно длительный период под реальные проценты, они отсутствуют, поэтому проблема с предоплатой по каким-то заказам, она стоит достаточно жестко. Правительство понимает, какие проблемы сегодня не решены. К сожалению, нас не удовлетворило, что правительство не понимает, какими путями эти проблемы надо решать.
А вот председатель комитета Госдумы по обороне, член фракции «Единая Россия» Виктор Заварзин, делает из отчета Сергея Иванова совсем другие выводы. Необходимо ужесточение требований к нашей оборонной промышленности по качеству выпускаемой продукции. Кроме того, необходимо взять на особый контроль эффективность использования бюджетных средств. Сам же вице-премьер заявил о том, что любит Курилы и в ближайшие дни отправится на эти острова в составе правительственной делегации. Еще одно любопытное заявление прозвучало в день выступления в Госдуме Сергея Иванова из уст заместителя министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Анатолия Антонова. Оказывается, Москва озабочена попытками внести поправки в новый договор по стратегическим наступательным вооружениям. Последние решения Сената США по этому вопросу будут тщательно изучены российской стороной, сказал Анатолий Антонов Интерфаксу. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о центральной международной новости сегодняшнего дня. Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за нападение смертников на тренировочный центр Корпуса пограничной стражи Пакистана в городе Шабкадар на северо-западе страны. В результате взрывов погибли не менее 80 человек, в том числе примерно 70 военнослужащих. Около 100 человек получили ранения. Талибы заявили, что случившееся из-за недавнего уничтожения лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена. Рассказывает Александр Гостев.
Город, где расположен подвергшийся атаке учебный центр Корпуса пограничной стражи Пакистана, находится в 35 километрах к северо-западу от Пешавара, в одной из самых неспокойных провинций страны Хайбер-Пахтунхва. Нападения и открытые бои повстанцев, связанных с Талибаном и Аль-Каидой, с правительственными силами, происходят здесь регулярно, и террористы считают пакистанских пограничников одними из главных врагов. Курсанты центра рано утром собрались во дворе здания, чтобы уехать в краткосрочный отпуск. И в этот момент их атаковали двое смертников на мотоциклах. Вот как случившееся описал в интервью телеканалу «Аль-Джазира» один из офицеров. Один из смертников на мотоцикле быстро подъехал к воротам и взорвал бомбу. Люди выбежали на дорогу, чтобы посмотреть, что случилось. И в это время второй самоубийца тоже произвел взрыв, от которого и погибло большинство людей. Очевидцы говорят, что именно поэтому жертв оказалось так много. Неопытные новобранцы совершили ошибку, выбежав за охраняемую территорию, не подумав, что нападавший может быть не один. А вот что рассказал один из водителей.
Новобранцы из корпуса пограничной стражи собирались в отпуск, и мы ждали их с нашими автобусами, когда произошли два взрыва. Меня ранило в руку.
Один из курсантов по имени Абдул-Вахид Шах говорит, что ему удалось выжить лишь по случайности, так как в последний момент он вернулся в здание, чтобы взять забытые вещи.
Я посмотрел на своих товарищей в воротах и потом пошел к себе в комнату. Как только я вошел, случился взрыв. Мы бросились наружу и начали подбирать убитых и раненых. Потом мы перевезли их сюда, в больницу, и начали сдавать для них кровь.
Среди убитых и пострадавших не менее 10 гражданских лиц, говорит местный житель, работающий в одном из госпиталей.
Я приехал сразу после взрыва. Мы погрузили тела погибших на коляски рикши, вообще на весь транспорт, который оказался под рукой. Некоторых раненых мы перевезли сюда, вообще все больницы в округе заполнены пострадавшими.
Сегодняшние два взрыва – самое крупное по числу жертв нападения талибов в Пакистане с 9 июля 2010 года, когда в результате похожей атаки смертников в районе Мамант на федерально управляемых территориях племен Пакистана погибли 105 человек. Исламистская группировка, называющая себя «Движение талибов Пакистана», уже заявила, что нападение в Шабкадаре – ее месть за уничтожение американским спецназом на пакистанской территории в ночь на 2 мая лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена, и что сейчас она планирует новые диверсии и теракты в Пакистане и Афганистане. По общим оценкам, с 2007 года во всем Пакистане в результате взрывов, подготовленных террористами, погибли как минимум 4200 человек, как военнослужащих и чиновников, так и обычных граждан. Александр Гостев, Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Сегодня этот обзор подготовила моя коллега Малика Рахманова. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Малика.
Здравствуйте, Валентин.
Давайте начнем с Сирии, где сегодня ожидаются, как обычно, в пятницу массовые протесты, которые оппозиция проводит по всей стране. Сообщается, что в городе Хама к северу от Дамаска стянуты войска, а в город Хомс в среду введена бронетехника. Пишет ли что-то об этом западная печать?
Да, Валентин, по сообщениям международной прессы, за последние две недели в Сирии были арестованы около 2000 человек. Антиправительственные протесты в Сирии продолжаются уже два месяца, и в столкновениях погибли сотни людей. По этому поводу госсекретарь США Хиллари Клинтон уже призвала сирийские власти не применять насилие по отношению к демонстрантам. Электронная и печатная пресса сообщает, что сегодня сирийские власти пообещали не применять оружие против протестующих. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью под названием «Признаки хаоса в попытках властей Сирии сломить сопротивление». Сирийские силы безопасности провели ряд рейдов в нескольких близлежащих к Дамаску городах. Увеличилось количество задержанных властями людей, пишет газета. Правозащитная организация отмечает, что ряд районов страны были подвергнуты повторным проверкам, и число задержанных увеличилось в несколько раз, пишут авторы статьи. По словам очевидцев, сотни арестованных содержатся на территориях стадионов, школ и правительственных зданий в разных городах по всей стране. Многие из арестованных задержаны во время поквартирных проверок людьми в черных одеждах, которые забирали людей по имеющемуся списку активистов. Возможно, подобные рейды проводились, чтобы напугать людей и чтобы жители оставались дома, предполагают журналисты. Власти страны предприняли меры, чтобы и в студенческих районах, кампусах в Дамаске и во втором по величине городе Алеппо было спокойно. Но, как пишет газета, студенты в Алеппо после многочисленных арестов среди учащихся вышли с протестами в их поддержку. Валентин?
Малика, еще одна громкая международная тема, мы будем говорить о ней более подробно в начале следующего часа. Речь идет о Пакистане, где в городе Шахбкадар произошел взрыв, при котором погибло по меньшей мере 80 человек. Десятки людей были ранены. Что-то пишут об этом в международной прессе по горячим следам?
Информационных статей в сравнении с аналитикой о произошедшем и в целом о последних событиях в этой стране много. Средства массовой информации сообщают, что теракты в Пакистане были совершены двумя смертниками, а ответственность за взрывы взяли на себя пакистанские талибы. Представитель талибов заявил, что теракты стали местью за убийство лидера Аль-Каиды Усама бин Ладена, которое произошло в результате операции американского спецназа в Пакистане 1 мая. Колумнист газеты «Нью-Йорк Таймс» Залмай Хализад пишет, что Пакистан вел себя по отношению к США одновременно как друг и как враг, и это сошло ему с рук. Последними свидетельствами двуличности этой страны стала новость о местонахождении Усама бин Ладена, живущего несколько лет в доме недалеко от военной академии Пакистана. Кроме того, по мнению автора колонки, были поводы для недоверия Исламабаду из-за обеспечения афганских повстанцев оружием и жильем, хотя и это отрицают пакистанские власти. Исламабад заявляет о союзничестве и солидарности в борьбе с терроризмом, однако, как показывает последние события, остается только сомневаться в правдивости намерений, пишет колумнист. У Соединенных Штатов есть рычаги воздействия и на Пакистан, и нам нужно их использовать, убежден автор статьи. США должны провести крупную дипломатическую кампанию с участием таких крупных региональных игроков, как Китай и Саудовская Аравия. В своей статье автор предлагает Соединенным Штатам обязать Пакистан оказаться отряда видов деятельности, которые содействуют развитию терроризма. В интересах как США, так и Пакистана оставаться в хороших отношениях. Но двойная стратегия «Пакистан одновременно друг и противник» больше неприемлема, пишет колумнист издания. Валентин?
Благодарю вас, Малика. И напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Малика Рахманова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После краткого выпуска новостей и объявления мы поговорим о расследовании на Украине беспорядков, произошедших во Львове 9 мая. Вас ждут также рубрики «Сетевые разговоры», «Экономическая панорама» и «Общественное мнение». А сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Один из участников российской арт-группы «Война» Олег Воротников объявлен в федеральный розыск после того, как не явился на допрос. Власти Украины высылают из страны двух сотрудников посольства Чехии в Киеве. По сообщению украинского МИД, речь идет о военных атташе посольства. Украинская сторона обвинила их в сборе информации, составляющей государственную тайну. В Египте взята под стражу жена экс-президента Хосни Мубарака Сюзанна. Ее подозревают в незаконном обогащении и причастности к коррупции. Главный прокурор Международного уголовного суда Луис Марино Окампо сообщил, что будет добиваться выдачи ордеров на арест трех высокопоставленных представителей властей Ливии, которых подозревают в причастности к убийствам и незаконным преследованиям граждан во время нынешнего конфликта в стране. На северо-западе Пакистана около 80 человек стали жертвами двух взрывов у военного тренировочного центра. Ответственные за взрывы, совершенные смертниками, взяли на себя талибы. В Минске прокурор потребовал для экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова 7 лет лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков в день президентских выборов 19 декабря. Верховный суд России признал законным третий приговор лидерам националистической группировки Артуру Рено и Павлу Скачевскому 10 лет колонии за убийство. В России по-прежнему широко распространена коррупция и произвол правоохранительных органов, говорится в докладе правозащитной организации «Международная амнистия». В нескольких городах Йемена проходят массовые демонстрации с требованием отставки президента Али Абдаллы Салиха. В столице страны Сане прошла манифестация сторонников президента. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите в 8 часов вечера по московскому времени, как обычно. И со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Ну, программа сложилась. Осталось полтора часа до эфира. У меня Amnesty International критикует Россию за нарушение прав человека. Подвергают сомнению обоснованности приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Это первая, пожалуй, самая важная тема программы. Главная международная тема – ситуация на Украине. Министр внутренних дел той страны отвечал сегодня на вопросы депутатов Верховной Рады о потасовках во Львове 9 мая. Я беседую с экспертами на тему о том, что, собственно, случилось в этом западноукраинском городе. Руководители Ливийского переходного совета проводят переговоры о будущем своей страны с европейскими и американскими политиками. Признают ли этот переходный совет западные страны? В конце программы поговорю о любопытнейшей находке в области литературы. В архивах писателя Энтони Бёрджесса найдены неопубликованные письма, сценарии и партитуры. Он, как известно, был еще и довольно известным композитором. О творчестве Бёрджесса, его характере мне рассказал сегодня лондонский писатель Зиновий Зинни, который лично был знаком с своим британским коллегой. Давайте прослушаем фрагмент беседы.
Это совершенно открытый человек. Я встретился с ним в Дублине во время празднования дня под названием «Bloomsday», то есть по имени персонажа знаменитого романа Джеймса Джойса «Улисс» Леопольда Блума, потому что в этот день происходит действие романа 16 июня, и выяснилось, что в этот день там происходили конференции по Джойсу, как обычно, это такой туда туристы приезжают в этот день, все ходят из паба в паб. Через общего приятеля он выяснил, что я нахожусь в Дублине, и он пригласил меня на ланч в отеле «Хилтон», где он останавливался в Дублине. И этот ланч, который начался весьма скромно с его женой, и к нему присоединились, конечно, в счете человек 10, он подробно меня выспрашивал о моем отношении к пониманию вины человека, который уехал, покинул свою родину, потому что для него это был тоже довольно болезненный вопрос, не только потому, что он уехал из своего родного Манчестера, но и потому, что он был еще католиком.
Был ли он как-то знаком с русской культурой или с советской культурой?
Он прекрасно был знаком и с советской культурой, и тем более с классикой 19 века. Он автор одного из лучших переводов «Горе от ума». Он сделал рифмованный, осовремененный перевод «Горе от ума», который шел в театрах в английских. Ему крайне была любопытна и советская, и вообще российская ситуация, связанная, конечно же, с революцией. Тем более, все-таки он человек оторванный был от родины. Он жил в трех странах и говорил, что его, собственно говоря, дом – это такой небольшой пикап, в котором он разъезжал между тремя своими местами жительства, а именно в Монако, в Швейцарии и во Франции.
Писатель Зиновий Зинник о Энтони Бёрджессе. Полностью это интервью и рассказ о самых актуальных, важных темах сегодняшнего дня в 20.07 в итоговом выпуске «Времени свободы». Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. В Верховной Раде Украины на вопросы депутатов относительно беспорядков 9 мая, в День Победы во Львове, ответил министр внутренних дел Анатолий Могилев. Министр заявил, что милиции удалось предотвратить кровопролитие и призвал парламентариев на законодательном уровне ужесточить меры в отношении организаторов подобных столкновений. Рассказывает Владимир Вахненко.
Ответственность за львовские беспорядки 9 мая парламентская оппозиция возложила на министра внутренних дел Анатолия Могилева, призвав его подать в отставку, говорит депутат от нашей Украины народной самообороны Тарас Стецьків.
Уверен, что Могилев лично отдавал приказ милиции во Львове, чтобы под конвоем провести провокаторов из Родины, из Русского Единства на холм Славы, где они развернули красные знамя, а потом была включена свобода, которая била автобусом окна и нападала на ОМОН.
В результате столкновений националистов с представителями левых политических сил пострадали около 20 человек. Среди них, по словам главы МВД, не было ветеранов войны.
Конфликт был локализован, и мы не допустили нарушения грубых общественного порядка. Не пострадал ни один ветеран физически. Да, моральный, конечно, урон понесли небольшой, лица, которые сделали, они ответят, без сомнений. Но мы не допустили там кровопролития, это самое главное.
По факту беспорядков возбуждено 5 уголовных дел. Уже известно, что к ответственности не будет привлечен сын милицейского чиновника. Он ранил из травматического пистолета одного из активистов «Свободы» после того, как националисты пытались сорвать с него георгиевскую ленточку. Стрелявший, как отмечают в правоохранительных органах, действовал в рамках самообороны. Отвечая на упреки оппозиционеров, глава МВД заявил с парламентской трибуны, что не было массового выезда во Львов пророссийских активистов с юга Украины.
Действительно, на 9 мая планировался выезд радикальных сил из Крыма, Севастополя, Одессы. После того, как руководителям этих организаций довели решение Львовского суда, выезда этих людей в город Львов не было. Мы это фиксировали. На ЖД вокзале города Львова были задержаны 5 человек с удостоверениями свободы, у которых с собой был красный флаг русского единства.
Анатолий Могилев считает львовские события спланированной акцией националистов, ряд которых скрывали лица под масками. Главный украинский милиционер призвал парламентариев на законодательном уровне ужесточить меры против таких нарушителей порядка. Помочь в этом милиции пообещали в правящей партии регионов.
Это очень серьезная проблема, которую мы должны пресечь. Именно по этой причине я готовлю проект закона об усилении борьбы с экстремизмом, где хочу описать форму участия людей в политических акциях, если они в масках. Я полагаю, что такие люди должны привлекаться к самой жесткой ответственности, и мы не должны в этой части никоим образом играть в демократию.
Заявил депутат Верховной Рады от партии регионов Вадим Колесниченко. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
Алексей Навальный, блогер, автор интернет-проекта «Распил», подследственный, говорит о Дмитрии Медведеве и Владимире Путине, о борьбе с коррупцией и своих президентских планах. Все это в программе «Лицом к лицу», которая выйдет в это воскресенье, 15 мая, 14 часов по Москве. «Лицом к лицу» с Алексеем Навальным.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах продолжают гадать, с какой целью на политическом поле создается Общероссийский народный фронт. Очевидно, основная задача власть придержащих – не потерять влияние в Думе. Однако почему они сомневаются, что для этого не хватит имеющихся ресурсов? Рассуждает обозреватель Политру Михаил Захаров.
Надо будет как-то официально объяснить конституционное, если, конечно, получится, большинство партии власти. Когда опросы засвидетельствуют полное равнодушие россиян к партии, а по данным Левада-центра 55% россиян никаких других чувств по отношению к партии не испытывают, будет предложено объяснение: россияне оказали доверие возглавляемому Владимиром Путиным Объединенному народному фронту. Имидж партии не улучшит, но наверняка и в этот раз пройдет.
Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов считает, что новый политический проект премьер-министра Путина встряхнет калейдоскоп современной политики. Однако в результате все чудесным образом вернется на прежние места.
Если народный фронт для всех, кто за укрепление России, то остальные партии все вместе и каждая по отдельности для тех, кто против. Но мало обругать оппонентов, надо еще и самим что-то сказать, а без идеологии это сложно. Конечно, текст «Ехал Путин через Путин» видит Путин Путин в реке Путин, сунул Путин в реку Путин, будет исполнен по ТВ громогласным хором, но этого недостаточно. Надо какую-то изюминку. И такие люди в России есть. Это общественники. Шмаковские профсоюзы, ветеранские и пенсионерские объединения и прочие подобные междусобойчики, профилированные по распилу бюджетных подачек и унаследованные у советских предшественников недвижимости, участвовали в выборах много, охотно и с выгодой для себя. А если нужны доказательства, что все другие партии против укрепления России, то теперь, после многомиллионных затрат на Селигере, тоже нет проблемы. Есть прекрасные половозрелые общественники, натасканные именно на это. Конечно, в списке «Единой России» вся эта публика получит не больше четверти мест, так по закону положено, да и то не проходных, но зато сколько шума поднимется из-за того, что их туда вообще пустили.
Однако фронт – это и шанс для оппозиции выйти на политическую сцену, считает обозреватель «Лента.ру» Алексей Пономарев. Потому что всякой абсурдной логике можно противопоставить еще более абсурдную.
Есть один верный способ минимизировать опасные последствия создания ОНФ. Его могла бы взять на вооружение не только оппозиция, но и все неравнодушные к судьбе России люди. Нужно просто всем вместе взять и дружно вступить в общероссийский народный фронт. Не только членам профсоюза, женщинам, ветеранам и милиционерам, а всем, чтобы по другую сторону линии фронта не оставалось никого. Во-первых, этот вариант должен полностью удовлетворить Владимира Путина, пожелавшего объединить вокруг себя весь российский народ. Во-вторых, он поможет оппозиционерам проникнуть в тылы неприятеля и там в дальнейшем тихонько саботажничать. Принимать в общероссийский фронт, по идее, должны всех россиян. Даже Эдуард Лимонов и Евгений Альбац смогут войти в него по беспартийной линии. В-третьих, и это самое главное, всеобщее вступление в Народный фронт гарантированно позволит избежать гражданской войны. Какой там свой среди чужих, когда все свои?
Разговоры в англоязычной благосфере в который раз подтверждают старую истину. У соседа всегда хоть что-нибудь да лучше, чем у нас. Жителям Нью-Йорка, как выясняется из записи Пола Голдбергера в блогах «Нью-Йорк Таймс», не дают покоя совершенства лондонских такси. Или, как их называют по старой викторианской привычке, кэбов. Новость о нью-йоркском городском конкурсе на лучший дизайн такси Голдберг воспринял с огромным энтузиазмом.
Конкурс, официально именовавшийся «Такси будущего», обязан своим появлением общественной компании, которую на протяжении 5 лет вела некоммерческая организация «Дизайн Трест общественных пространств». Ее руководители осознали простой в сущности факт – машина – это еще не такси. У машины и такси абсолютно разные функции. Хорошее такси не создашь, просто перекрасив в желтый цвет обыкновенный седан. Несколько месяцев назад город определил 3 финалистов. Я уже собирался было порадоваться, что в Нью-Йорке наконец появятся свои такси, которые, быть может, чем черт не шутит, смогут составить конкуренцию такси как таковому, великому лондонскому кэбу. А потом я увидел победителя. Nissan NV200, надоевший до чертиков минивэн. И этого мы столько лет ждали, чтобы по улицам Нью-Йорка начали ползать 13 тысяч минивэнов, а 5-я авеню стала похожей на парковку перед началом футбольного матча. Между двумя деревнями.
Впрочем, британцы, вместо того, чтобы наслаждаться своими бесконечно прекрасными кэбами, тоже нашли повод переживать. Для этого достаточно было сравнить себя с французами. «Почему мы так не любим интеллектуалов?» – спрашивает на сайте Guardian Джон Нотон, человек, занимающий удивительную должность профессора общественного понимания технологии в открытом университете.
Британия – страна, где слово «интеллектуал» часто предваряют насмешливым определением «так называемый», где людей сообразительных именуют не иначе, как «шибко умными», и где мыслящий политик Дэвид Уиллетс многие годы носил кличку «двухголовый». Это общество, в котором творчески увлеченных инженеров обзывают заумными «боффинами», а парней с математическими способностями и склонностью к программированию – яйцеголовыми ботаниками. Если уж говорить о бритах, то интеллектуалы начинаются в Кале и тяготеют к Парижу, а то, что они превращаются там в знаменитости, сидя в своих кафе, воспринимается как еще одно доказательство, что французы при всем их умении делать сыр и производить вино – все-таки люди нездоровые. Изучив наши злобные языковые привычки, антрополог-марсианин наверняка бы решил, что британцы – сборище обезьяноподобных троглодитов, а не народ, создавший живую культурную среду и населяющий страну, где находятся лучшие в мире университеты, живут самые креативные художники, выходят передовые журналы и работают величайшие театры и музеи.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве 18.45. Коротко о главных новостях. Один из участников российской арт-группы «Война» Олег Воротников объявлен в федеральный розыск после того, как не явился на допрос. Власти Украины высылают из страны двух сотрудников посольства Чехии в Киеве. Их обвиняют в сборе информации, составляющей государственную тайну. В Египте взята под стражу жена экс-президента Хосни Мубарака Сюзанна, которую подозревают в незаконном обогащении и причастности к коррупции. Главный прокурор Международного уголовного суда сообщил, что будет добиваться выдачи ордеров на арест трех высокопоставленных представителей властей Ливии, которых подозревают в причастности к убийствам и незаконным преследованиям граждан.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Пакистан потянулся к России.
Комментарии экспертов.
Политологи о ловушке, в которую загоняет Россию Госдума.
В блогах свободы.
Релаксант для интеллигента. Юрий Тимофеев о том, на что и почему закрывает глаза российская интеллигенция.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Государственная Дума России рассматривает поправки в федеральный бюджет на текущий год. Они, в частности, предусматривают финансирование фонда прямых инвестиций, который должен содействовать привлечению иностранных капиталов. Готовы ли зарубежные компании увеличить свои вложения в российскую экономику? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В рамках корректировки федерального бюджета 2011 года депутатам Государственной Думы в том числе предстоит утвердить выделение почти 63 миллиардов рублей или более 2 миллиардов долларов в пересчете на формирование капитала фонда прямых инвестиций. Впервые о создании в России специальной государственной структуры, которая должна стать соинвестором финансовых вложений иностранных компаний в экономику страны, президент Дмитрий Медведев заговорил еще летом минувшего года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Тогда идея своего развития не получила, но российский президент, увлеченный перспективами привлечения в страну зарубежного капитала, вновь реанимировал ее в конце января в швейцарском Давосе. Внятной реакции иностранных бизнесменов на предложение российского лидера пока не последовало. Однако их российские коллеги, прежде всего приближенные к властям, считают проект перспективным. В частности, руководитель государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс уже говорил о том, что западные компании готовы отвечать на сигналы российского президента и вкладывать средства в экономику страны. Однако руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич считает такое заявление излишне оптимистичным.
Я могу согласиться с господином Чубайсом, что есть хорошие перспективы инвестиций иностранных в ту отрасль, которой занимается лично он, то есть в нанотехнологии. Эта отрасль перспективна сейчас во всем мире, и у нас есть какие-то заделы, у нас есть хороший потенциал, поэтому вполне вероятно, что она будет динамично развиваться, в том числе с участием иностранных инвесторов. Но я бы не стал распространять это на инвестиции в Россию в целом.
Согласно официальным данным Федеральной службы статистики, в 2010 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны составил менее 14 миллиардов долларов против 16 миллиардов годом ранее. На текущий год российские власти ставят задачу увеличить эти вложения, в том числе и за счет создаваемого фонда. Однако структура инвестиций, приходящих в страну из-за рубежа, вызывает у экспертов вопросы. Говорит главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Инвестиции идут, но они идут в те отрасли, которые наработаны игроками иностранными. Это те отрасли, которые связаны с потреблением, либо это отрасли, связанные с добычей, переработкой ресурсов. Или в те отрасли, где есть государственные деньги. Но вопрос заключается в том, чтобы эти инвестиции шли не только в те отрасли, которые и так развиваются хорошо, а в те отрасли, где есть долгосрочные потребности экономики, то есть в реальный сектор. Вот сюда иностранцы пока не спешат. Они спешат, потому что, на мой взгляд, нет базы, которая смогла бы создать государство своими инвестициями.
С тем, что иностранные инвесторы не торопятся вкладываться в долгосрочные российские проекты, прежде всего в такой важной для страны инновационной сфере, согласен руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Причем, по его словам, отчасти в этом виноват и общий для России инвестиционный климат.
Межстрановые исследования показали, что есть очень тесная связь между инвестиционным климатом в целом и развитием инновационных отраслей, в частности, что инновационные отрасли, так же как более культурные растения, требуют более хорошей почвы, а на плохой почве при неблагоприятных условиях для бизнеса, при неблагоприятном деловом климате вырастают только самый простейший добывающий бизнес.
В целом, уверены эксперты, создание в стране государственного инвестиционного фонда, который будет софинансировать иностранные вложения в национальную экономику, позволит повысить ее привлекательность для зарубежных компаний. Но вопрос здесь в том, сколько денег из бюджета будет выделено на эти цели. Говорит главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Нужны, в общем-то, инвестиции государства, которые будут составлять десятки процентов от общего объема совместных вложений. Если мы говорим о том, что есть, так сказать, необходимость увеличения доли инвестиций в ВВП России там с 20-30%, речь идет о госинвестициях в размерах порядка там десятков триллионов рублей. А вопрос, где государство взять при таком бюджете? Фонд, он решает, но точно эту проблему. Он не решает ее проблему вот кардинально и долгосрочно.
Помимо этого, как предполагает Александр Осин, определенное ускорение в деле привлечения в Россию иностранных инвестиций может дать и объявленная властями новая программа приватизации государственного имущества.
Есть государственная политика, которая основана на том, что диверсификация экономики, ее развитие, оно будет базироваться на частных инвестициях, и очень большая ставка делается на внешних инвесторов. Приватизация российских монополий, частичная, да, она, в принципе, на мой взгляд, на данном этапе, она должна привлекать как бы параллельно инвестиции в экономику в широком спектре отраслей.
Основные решения по управлению российским фондом прямых инвестиций, как ожидается, будут объявлены на Международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге в середине июня. Кроме того, как предполагает помощник президента Аркадий Дворкович, туда же приедут и многие потенциальные партнеры создаваемой новой структуры.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершении этого информационного часа программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». «Демократия в России» — так называется одно из недавних исследований социологической компании «Башкировы и партнеры». По данным социологов, 60% граждан в стране не удовлетворены тем, как развивается демократия. Что мешает развитию демократии и как понимают люди смысл этого слова? Об этом речь в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
63% опрошенных компанией «Башкировы партнеры» уверены, что демократия – лучшая из форм правления, хотя она и имеет ряд недостатков. А вот что понимают российские люди под словом «демократия» – это уже другой вопрос, рассказывает генеральный директор компании Елена Башкирова.
41% россиян не имеют четко выраженных политических взглядов на этот счет. И вот когда мы задавали большой набор различных суждений, описаний вот этой демократии, то из них люди в основном выбрали в качестве основных таких атрибутов демократии всеобщее избирательное право и выборность лидеров государства, социальную защиту граждан со стороны государства и отсутствие социального расслоения. Вот эти вот три основные группы были наиболее важными для людей, для того, чтобы определить, живем мы в демократическом государстве или нет. При этом надо сказать, что вот социалистические ценности, такие как там социальная защита государства, да, тогда, когда государство берет на себя заботу о бедных, права человека провозглашаются высшей государственной ценностью, да, законодательные органы власти избираются на свободных выборах, но вот они остаются до сих пор очень актуальными. И примерно больше 50%, около 60% примерно людей вот ориентированы на эти вот ценности, некоторые из которых можно назвать социалистическими, некоторые можно назвать социал-демократическими.
Насколько я понимаю, россияне считают, что страна должна идти по некому особому пути демократии, отличному от западного.
Да, совершенно верно.
Что это за особый путь?
Главное, что люди считают, они говорят о том, что мы не должны, Россия не должна слепо копировать вот путь, по которому идут такие государства с большим, так сказать, опытом демократического развития, как Соединенные Штаты или многие страны Западной Европы. Они считают, что мы должны, во-первых, ориентироваться еще и на Азию, на азиатские страны, не только на Запад, в прямом смысле этого слова. Кроме того, вот эти вот моменты защищенности, о которых я сказала, или мы социологи называем их еще патернализм, да, как бы вот защита государства, что вот это вот тоже должно обязательно учитываться. И вот я вам еще приведу один интересный пример. Вот во всех крупных международных исследованиях есть такой вопрос. На что люди больше ориентируются? Мы предлагаем им такую вот ситуацию, что одинаково важны и свобода, и равенство. Но если бы вам предстояло сделать только один выбор, что бы вы бы выбрали? И вот все-таки большинство людей у нас чуть больше, чем людей, которые выбирают свободу личности, большее количество людей выбирают вот это вот равенство. Это то, что осталось у нас с коммунистических времен. То есть в сознании людей еще не сильно поменялись представления. Даже те, которые говорят точно, что они ориентированы на демократическое развитие, но все-таки они хотят, чтобы была большая защита со стороны государства.
Насколько удовлетворены люди уровнем развития демократии в стране?
Около 60% людей не удовлетворены тем, как идет этот процесс в России. Но при этом вот люди, которые более либерально-демократически настроены, да, их больше, их примерно ближе к 70% таких людей. То есть они более резко критикуют существующий строй. Но при этом 38% россиян считают, что власть в стране меняется в результате честных выборов. Ну, в общем, это меньше половины. То есть такой полной уверенности в том, что у нас все принципы демократические соблюдаются, в общем-то, нет.
А что мешает развитию демократии в России, по мнению людей?
Значит, люди считают, что в первую очередь мешает само вот бесправие простых людей. Они не знают, к кому обращаться в трудных ситуациях, они не знают, кто им реально может помочь. Юридическая безграмотность населения, люди тоже вот не знают, как обращаться в суды, ну и вообще, как бороться с этим бесправием. Кроме того, вот даже есть такая вещь, как неверие, что от действий каждого конкретного человека что-то зависит. Мы даже называем это неким фатализмом. Люди даже не пытаются как-то активно бороться за свои права. Кроме того, у некоторой части людей, в общем, отсутствует интерес к политике.
Социолог Елена Башкирова в рубрике «Общественное мнение». По наблюдениям исследователей, развитию демократии в России мешает множество факторов, в том числе аполитичность и пассивность самого населения.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы «Возможно ли бархатная революция в Армении? Чего добивается армянская оппозиция?» В программе участвует координатор Армянского национального конгресса Левон Зурабян. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Илья Бабченко. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе дебатов о ситуации в Белоруссии подчеркивалось, что официальный Минск...
На суд приехали бывшие узники концлагерей. Было несколько человек, побывавших в
Сибири.
Мы решительно поддерживаем стремление афганского народа к миру.
Олег Федоркевич и Дмитрий Доронин приговорены к 3,5
годам. Очевидно, что наши страны сталкиваются с абсолютно...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».